Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, спустя два дня после проведенного в прямом эфире Редсовета получилось так, что чудеса настигают наше радио буквально вот друг за другом. Сегодня по заказу радиослушателей буквально к нам сюда в студию явился Сергей Александрович Михеев, долгожданный, которого очень трудно застать. И я благодарю вас, Сергей Александрович, что вы нашли время пообщаться с нашими слушателями. Мы, хотя и работали на дистанции, но вот такое живое общение, оно все-таки предпочтительнее. Столько событий происходит в мире, от которых наша аудитория в большей степени отрезана. Конечно, не потому, что многие не смотрят телевизор или не обращают внимания на эти шоу в прямом эфире, такие популярные у больших даже таких радиостанций или телестудий. Но наши слушатели всегда хотят знать то, что происходит как бы за кадром. Только на православной радиостанции можно говорить о некоторых вещах, о которых говорить недопустимо где-то в другом месте. Сегодня очень многих волнует ситуация, сложившаяся, конечно же, не с пандемией, не с тем, что нам говорят вот эти врачи или специалисты в области ковида, а более серьезной ситуации, что происходит в мире на самом деле. Мы знаем, что произошла инаугурация следующего президента Соединенных Штатов. Многие связывали с этим событием опасения, что в России сейчас уже вообще все будет плохо. Да еще вот этот случай с Навальным, с расследованием и прочее, прочее, прочее. На что следует обратить внимание, по-вашему?
Да я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, ничего такого особенного здесь как раз не происходит. Все достаточно предсказуемо. Вот. Что касается, например, выборов в США, ну, самое интересное из того, что там можно подметить, да, это то, что действительно мы увидели, как, ну, некая закулиса, она показала свои зубы во всей красе. Фактически они заткнули рот собственному президенту, да. Можно как угодно относиться к Трампу, там некоторые говорят, что он плохой, другие говорят, что он хороший. Нам, в общем, это на самом деле немножко параллельно, потому что нам он, знаете, так ничего хорошего, кроме плохого, не сделал, да, он такой вот странный человек. Вот. Но технологически сам факт того, что некая закулиса американская, то, что они называют там Deep State, как бы, да, в его новом изводе показала, как она может заткнуть рот кому угодно, это точно. Причем теперь они делают это через частные информационные сети, они делают это новыми способами, применяя новые технологии, отчего все равно, как бы, ситуация не стала прозрачнее, она стала еще менее прозрачной, потому что, да, у всех на слуху там всякие разные Цукерберги и прочее, прочее, но на самом деле и они не являются бенефициарами, за ними там кто стоит, как бы, достаточно сложно понять, какие-то фонды совершенно непрозрачные и так далее. Но интересно вот что. Они заткнули рот собственному президенту. Да, пока не убили, наверное, уже не убьют, но, видимо, вот современность, она, так сказать, смягчает методы. Но если надо, то и убьют. Вот. А во-вторых, они заткнули рот там почти 70 миллионам людей, проголосовавших за Трампа, потому что, ну, штаты практически раскололись надвое. И то, что там были фальсификации на выборах, это даже не вызывает сомнения, вызывает, так сказать, споры только то, какими они были, в каком, так сказать, объеме. С одной стороны, это хорошо тем, что мы увидели, как вот с этой американской модели сползают остатки, так сказать, глянца. Это, наверное, полезно, да, полезно и для нас, и для многих из тех, кто, ну, какие-то романтические, так сказать, до сих пор там питал иллюзии по этому поводу. С другой стороны, мы увидели, насколько можно жестко и беспощадно, да, уничтожать любое мнение, включая даже там своих собственных этих президентов, через новые информационные технологии. И здесь, мне кажется, тот парадокс, о котором, мне кажется, может, даже мы и в вашем эфире когда-то говорили, он себя выражает в полной мере. Вот это вот, знаете, абсолютизация, романтизация технического прогресса, ставка на то, что мир с помощью техники становится все более, так сказать, комфортным и удобным, она совершенно четко показывает и свою противоположную сторону. Человек становится все более зависимым и все менее значимым. Да, потому что технологии помогают, во-первых, создать вот то, что называют там ситуацией постправды, а нет никакой постправды. Есть ложь или правда. Вот ложь теперь называется постправдой. Ей так удобнее. Да? И возможности для того, чтобы с этим бороться, становятся все меньше и меньше. То есть, на самом деле, человек залез в зависимость от того, что он сам обожествлял. Вот он обожествляет прогресс, обожествляет технические средства, но сам обожествляет то, что на самом деле божественная природа не имеет, сам становится рабом этих вещей. И мы видим, как это происходит. И все вот эти политические процедуры летят, так сказать, да, в тартарары, никому это ничего не интересно. И специфика момента ведь заключается не только в том, что они заткнули Трампа. Они показали, что мы заткнули Трампа, но можем заткнуть и кого угодно еще.
Вот все это удивительно. Маленький дилетантский вопрос или вставка. Я слышал тоже все эти новости до выборов и так далее. И вот выборы состоялись. Залез в YouTube, посмотрел 4-часовой ролик, который был просто трансляцией, по-моему, этой инаугурации. Вы знаете, прозрачно там через несколько шагов, ну, буквально за 5-7 минут я составил впечатление, что Америка является, во-первых, огромной семьей, что там все мирно, что там все чисто, прозрачно, дружелюбно. И, во всяком случае, события инаугурации, сам процесс представляют собой нечто такое вполне предсказуемое, как мне показалось. Я увидел лица открытых людей, честных, доверчивых, дружелюбных. Сам же Трамп с Байденом никаких, так сказать, даже ни малейшей тени подозрения о том, что происходила вот такая горячая предвыборная полемика, не сказать больше. С чем это связано?
Не знаю, мне как раз инаугурация Байдена показалась жутковатой, если честно, да, потому что, да, они как бы показали этот концерт и все, что с этим связано, но, во-первых, мы увидели людей, которые, лица которых закрыты этими масками, что само по себе довольно странно, если честно, да, выглядит это, мне кажется, странно. Мы не увидели людей, которых обычно они тысячи и тысячами собирают на инаугурацию, а вместо них мы увидели флажки, олицетворяющие смерть. Ну, то есть умерших людей. Мы увидели абсолютно, так сказать, перегороженный город Вашингтон и 15-20 тысяч вооруженных людей, которые охраняют инаугурацию вроде как демократически избранного президента. От кого же они охраняют его, если все так хорошо? Значит, есть от кого охранять? Видимо, от собственных же, так сказать, избирателей, да? И кроме всего прочего, что, конечно, меня больше всего так это позабавило, мы увидели, значит, Байдена, который, опять же, приносит присягу на Библии, одновременно с этим в этот же практически день или на следующий подписывает там указы, которые... В том числе, как бы, ЛГБТ-сообщество всякое продвигают, и он рассказывал до этого, буквально несколько дней до этого, он говорил, что права гомосексуалистов – это и есть права человека. Да, и он грозит всему миру, что они будут это каким-то образом, так сказать, обеспечивать и продвигать и так далее. Но это же просто какой-то апофеоз лжи. Апофеоз лжи, да?
Не знаю, я сегодня узнал, что исламское государство оправдало фетву о гомосексуализме.
Ну вот про исламское государство я пока не в курсе, если честно, да, такие новости до меня еще не долетели, но если человек кладет руку на Библию, он должен хоть как-то себя соотносить с содержанием этого документа. В этом смысле, кстати говоря, клятва на Конституцию является даже более честной. Конституция – это не Библия, в конце концов, Конституцию можно и переписать, да, как бы одну статью, так сказать, вставили, другую убрали, там, поправки и прочее, прочее, и Конституция – это светский документ. Но если ты кладешь руку на Библию, да, но ты должен хоть как-то себя соотносить с ее содержанием. А здесь это тоже такое... Полное обнуление содержания. Содержание не имеет значения. Имеет значение форма. И именно эту форму, собственно, и продвигают. А насчет того, что можно заткнуть рот кому угодно, интересно, мне в этом смысле была реакция там Меркеля и Макрона, которые странным образом тоже покритиковали то, что Трампу не дали сказать, там, не дали как бы выступить, заткнули рот вот в этих соцсетях. Они-то поняли, что это им тоже сигнал. Мы заткнули своего президента, а вас-то заткнем. Вообще как нечего делать. Просто как нечего делать. Но одновременно с этим надо признать, что, ну, а что ж вы, чего хотели, того и добились. Вы же сами влезли в зависимость от этих вещей. Вы сами их продвигали, пропагандировали, как якобы новое качество жизни. Сами говорили о том, что вот это и есть на самом деле территория, где можно, так сказать, быть абсолютно свободными. Это новая коммуникация. Отчасти это правда. Но вам сейчас показали, что, влезая в зависимость от чего угодно, делая из чего угодно идола, вы становитесь рабом этого идола. Этот идол рано или поздно, сначала он вам как бы дает какие-то пасы, но рано или поздно он покажет вам, кто от кого зависит. Вы думали, что вы им управляете, а он вам показывает постепенно, что это он будет вам управлять. Поэтому, ну, не, вот, не сотвори себе кумира, мне кажется, просто это вот иллюстрация к этому высказыванию.
Но все-таки это пока еще не искусственный интеллект. Это все-таки управляемые социальные сети, управляемые мессенджеры и так далее и тому подобное, возглавляемые людьми, я подчеркну.
То есть этот искусственный интеллект – это следующий этап. Просто здесь это обозначение тенденции. То, что это следующий этап, в этом нет ни малейшего сомнения. И чем дальше, тем больше мы увидим, как человечество будет, ну, потихоньку падать жертвой собственных же вот этих вот глупых иллюзий, ну и какого-то самомнения, что ли, да. Технический прогресс будет связан с человеческим регрессом. И мы видим это уже сейчас. Огромное количество людей, которые вроде бы стали умнее, да, должны были стать умнее. Они могут пользоваться большим количеством приспособлений, но многие из них уже без этих приспособлений полный ноль. Отберите у них приспособление, разговаривать будет нечего. Они больше ничего не умеют. Они не могут фокусировать свое внимание там больше 3 минут. Они не могут делать ничего, кроме как нажатия кнопок. Они полностью от этого зависят, потому что сейчас вот действительно как бы забери у человека телефон, как бы, и он, все, он заплачет, сядет вот это самое где-нибудь на пол или вот на, в сугроб как бы на улице. И потому что, ну, дальше непонятно, а как жить-то, да? Вот. Но это ладно, это все какие-то забавные вещи. А незабавные вещи заключаются в том, что этот интеллект, как и в целом как бы роботизация и все остальное, будет подводить нас нас к тому, что на планете должно быть все меньше и меньше людей. Они не нужны. Человек становится ненужным во всем этом мире. Как ни парадоксально, но мир, который человек хотел сделать комфортным для себя с помощью техники, вытеснит его самого. И это неизбежно. Разговор о том, что это банальность, ну а как говорится, банальность, не банальность, если мы видим это как тенденцию. Во-первых. Во-вторых, разговор о том, что ну этого ничего такого не будет. Да как же не будет, когда это происходит уже на наших глазах, да? И дальнейший ход технического прогресса совершенно очевидно делает человека ненужным. Если раньше он просто освобождал человека от механического труда, то теперь он освобождает его от труда интеллектуального. В чем специфика, да, вот нынешнего момента? Можно сказать, да, процесс, который идет давно. Да, идет давно. Но раньше машины, они человека заменяли на механических ручных операциях. А сейчас машины претендуют на то, чтобы заменить человека в интеллектуальной работе. Человек в интеллектуальной работе больше будет не нужен. Не нужен, потому что машины уже могут, так сказать, делать многое из того, что заменит большое количество людей и интеллектуальных профессий. Да? И дальше один шаг до того, чтобы понять, а кто кем будет управлять. Разговор о том, что вот искусственный интеллект не может принимать решения, так можно научить его принимать решения, это первое. А второе, я думаю, совершенно очевидно вырисовывается такая антиутопия. Это очень небольшой, узкий, так сказать, слой людей, которые себе здесь собираются построить как бы некий новый Эдем. Да? Под ними, так сказать, находится определенный класс обслуживания. И огромное количество машин и техники. Но вот эта, так сказать, антиутопия, она потребует в той или иной степени уничтожения как бы, миллионов, миллиардов людей или как бы выключения их из жизни. То ли создание какой-то периферии в стиле тоже голливудских антиутопий, между прочим, да, где вот эти люди будут как там жить по-варварски, да, то ли их уничтожение через снижение рождаемости радикальное, и здесь годится все, начиная как бы, да, от всех этих внедрений, всех этих извращений, да, и заканчивая, ну, и методами химическими там, да, какими-то, да, которые, так сказать, репродуктивную функцию будут угнетать и так далее, и так далее. Но, в общем, как бы людей слишком много. Их надо или выселять в какие-то гетто, или каким-то образом отделяться от них, да, или просто сделать так, чтобы их не было. В этом смысле, конечно, меня вот удивляет, вернее, не удивляет, а вот очень характерна вся та массовая культура, которая продвигается Голливудом на протяжении десятков лет. Такое впечатление, что казалось когда-то, что ну, это просто такие вот страшилки, антиутопии. А теперь я понимаю, они просто готовят нас к этому. Они с детства готовят людей к тому, что это наступит. Чтобы когда это наступило, ты не удивлялся. А что ты удивляешься? Тебе же с детства показывали, начиная там от комиксов, да, заканчивая всеми фильмами. Вот как оно будет, да. Вроде бы ну, такое смешение, знаете, нового, даже не средневековья, а нового варварства с сверхсовременной техникой. Вот эта идея, мне кажется, мучает Голливуд уже довольно давно.
Кстати, пандемия обнажила очень серьезные проблемы. Я не знаю, намеренно или случайно, но люди стали все-таки, мне кажется, больше задумываться вот над будущим, скажем, того же искусственного интеллекта. И уж не сочтите за каламбур, чтобы знать и озаботиться серьезно вопросами безопасности, в том числе интеллектуальной, нужно самому обладать интеллектом, а у нас последние десятилетия все делается для того, чтобы его угнетать.
Я думаю, что везде, к сожалению, все делается для того, чтобы его угнетать. Не только у нас. Смысл в том, что мы просто включились в этот процесс там немного позднее других. Да?
У нас, я говорю, имея в виду планету.
Да, да. Ну, а так, в принципе, это общий процесс. То есть, обычно делается это под предлогом того, что, ну, грубо говоря, экономике не нужны энциклопедически образованные люди, да, с широким кругозором. Ей нужны очень узкие специалисты. С этого можно начать, да. Вот нам нужны узкие специалисты, мы будем готовить тебя забивать вот этот конкретный гвоздь. Вот. Но следующий этап. На самом деле, человеку скажут, слушай, вот этот гвоздь гораздо лучше и быстрее забивает машина. Для того, чтобы каким-то образом себя осознать в этом мире, действительно нужно обладать более широким кругозором, более глубокими знаниями. А их у человека нет. Его приучили к такому клиповому мышлению, к восприятию картинок, к неспособности что-то критически анализировать, там, проверять, собирать факты и так далее, и так далее. Его уже от этого отучили. Вот. Но, к сожалению, это процесс такой повсеместный. Ну и мы, включившись в эти дела, становимся жертвой этого процесса. Ну и не замечать эту тенденцию было бы, мне кажется, просто-напросто глупо. Особенно на фоне вот тех процессов, специфики того, как образовывают современную молодежь. Все, она больше не может на самом деле анализировать ситуацию. Вот, и ей дается какая-то такая вот, опять же, вот эта постправда. То есть все равно она должна что-то, так сказать, потреблять и думать, что вот она знает, что-то понимает. Внушение человеку то, что он понимает что-то, да, поднятие его уровня самооценки, на ложных вещах, это тоже одна из тенденций. Между прочим, я считаю, что этому способствует в том числе, как бы, вот, опять же, те же самые технические штучки. То есть, на самом-то деле человек ничего не понимает, знает, но обладание некими вещами и способность этими вещами управлять создает у него иллюзию того, что он управляет процессом. Создает у него иллюзию того, что он что-то понимает. При том, что он на самом деле уже давно ничего не понимает, и в принципе он просто потребляет готовые картинки, готовые, так сказать, месседжи, которые там послания, которые как бы ему забрасывают непосредственно в мозг через эту самую технику. То есть здесь возникает и проблема, как бы, да, которая тоже, мне кажется, по сути, пестуется тщеславие, гордыня, да, на пустом месте, ничем вообще не подкрепленная. То есть, если совсем просто, человека, у которого на самом деле в башке абсолютная пустота, надо убедить, что он семи пядей во лбу.
Ну, не страшно, если это происходит в масс-культуре, в шоу-бизнесе и так далее, но когда это переходит на протестные настроения и на участие молодежи в этих демонстрациях, это очень серьезно.
Масс-культура, шоу-бизнес и протестные демонстрации связаны друг с другом непосредственно. Масс-культура и шоу-бизнес как раз готовят, во-первых, вот эту субкультуру протеста. Посмотрите, она стала невероятно модной. Это преподается как форма жизни. Но это вообще-то не ново, на самом деле. Да, развивалось давно, имело самые разные изводы. Но вот из таких вот именно, которых могут быть приписаны западной масс-культуре, но мы видели развитие этих тенденций на самом Западе, там, с 50-х, 60-х годов. Да, вот культивирование протестного, так сказать, вот этого субкультурного движения, как вообще, так сказать, форма жизни, как смысл жизни. Во-первых. Во-вторых, тот же самый масс-культ дает культивирование агрессии как способа решения проблем. В конце концов, посмотрите весь современный маскульт, как бы, да, ну, американский в первую очередь, но и подражающий ему любой другой национальности.
Но агрессия должна быть объектна.
Но агрессия может быть провозглашена как форма решения любой проблемы. Вообще любой проблемы. Грубо говоря, так сказать, да, возьмите любой, так сказать, американский там средний фильм, ну или подражающий ему. Как, в конце концов, решается проблема? Проблема решается, так сказать, через мордобой, через стрельбу, через, так сказать, ножи, через кровь, по большому счету, да. Под это везде подверстывается некое оправдание, причем даже почти что философское, псевдофилософское. Еще одна вещь. Мне кажется, это погружение людей в абсолютно такую, знаете, антихристианскую метафизику, да. Ну, посмотрите на невероятное количество расплодившихся, просто это полностью захватило мейнстрим, так называемое фэнтези, да, в том числе с таким каким-то, знаете, демоническим, бесовским подтекстом. Фактически современный вот маскульт, он постоянно ввергает молодого, в том числе человека, в мир каких-то, ну, темных существ, да, или в мир людей, обладающих какими-то темными сверхспособностями. Причем там нет выбора между добром и злом. Там есть выбор, там условно, между оборотнями и вампирами. Вот ты за оборотней или за вампиров? А другой вариант есть, нормальные люди остались, нормальных людей нет. Нормальные люди просто лохи, извиняюсь за выражение, которые ничего не могут. Абсолютно и полностью дискредитирован и исчез из маскульта, например, скажем, даже западного образа священника. Если вы посмотрите даже какой-нибудь хоррор, с хоррора каких-нибудь 40-х или 50-х годов, вы там еще можете встретить крест. Вы там еще можете встретить, так сказать, священника или человека, который распятием пытается оградиться, так сказать, от злой силы. Сейчас этого нету. Зло абсолютно. Оно всесильно. Оно всеобъемлющее. Оно привлекательно. Бороться с ним бессмысленно. Тебе надо просто выбрать его сторону или погибнуть. И это культивируется на каждом шагу. Вот эти псевдоисторические, так сказать, сериалы. Сериалы, которые воспроизводят какие-то непонятные такие тоже фэнтезийные миры. Огромное количество миров. Все они крайне мрачные. И они переполнены вот этой вот какой-то вот мрачной такой, ну, я не побоюсь этого слова, такой демонической метафизикой, да. Эти вещи, вне всякого сомнения, провоцируют определенный образ жизни. Не говоря уже о том, что как бы на современная молодежь, она в гораздо большей степени погружена в этот мир информации, в этот мир иллюзий, чем, скажем, это были люди, которые даже жили там 20-30 лет назад, так сказать. Я уж не говорю там про какие-то там более ранние времена. И это, несомненно, толкает к определенной модели поведения. А эту модель поведения уже вполне себе грамотно используют там разного рода политтехнологии и вообще всякого рода, так сказать, грязные подонки, если так называть вещи своими именами. В лучшем случае заблуждающиеся люди, которым кажется, что их цели такие благородные, что, в принципе, они оправдывают средства. Но часто это бывают, ну, просто откровенные подонки, которые считают, что, ну, вот это вот мясо, как бы, да, это мусор, который можно использовать, задурив им голову. Поэтому эти вещи, мне кажется, они очень связаны.
Казалось бы, при современном уровне развития прогресса мы живем в 21 веке, сегодня есть YouTube, можно получить образование в любой области, получить необычайные знания, наличие новейших издательств, издаются потрясающие труды по психологии, философии, религии, я не знаю, ты можешь стать образованным человеком, в конце концов, адекватно анализировать текущую ситуацию. Почему этого не происходит?
Ну, потому что, когда вы это говорите, вы переоцениваете человеческую природу. То есть, насколько я это понимаю...
Это же интересно, во-первых.
Ну, что интересно, подумаешь, а куда девать такую вещь, как грех? она никуда не девается. Куда девать такую вещь, которая, ну, скажем, там, да, в религиозных кругах называют поврежденность природы? Вы говорите, 21 век. Да, я согласен, возможности огромное количество. Но природа человеческая не изменилась. 21 это век, так сказать, или 18, или 15, или 10, или 1. Природа добра и зла не изменилась. Божественная природа и природа, противостоящая ему, как бы, да, дьявола, она не изменилась. Средства меняются. А вот эти сутевые вещи не меняются. И то, что действительно при наличии огромного количества, так сказать, возможностей, на самом деле природа отношений, страстей, греха и вот этой борьбы не меняется, для меня лично, кстати говоря, это является вот одним из доказательств вообще правоты христианства. Вот лично для меня. Потому что я не вижу прогресса человечества. Я не вижу прогресса человеческой природы. Вот я, например, скажем, там читаю что-то, пытаюсь анализировать. Я вижу прогресс вещей. Прогресс вещей я вижу. А прогресса человеческой природы я, например, не вижу. Мне кажется, это очень такое достаточно как бы интересное и, может быть, даже вот для меня лично убедительное доказательство всего того, что я знаю из христианства, как бы, вообще о природе вещей, что называется, о природе процессов. Вот потому что, и это, кстати говоря, опровергает многие прогрессистские теории, например, в том числе, между прочим, скажем, там, связанные там, с коммунистической идеологией. Все, мы же выросли из этого, все прекрасно помню. Технический прогресс раскроет творческие способности человека. Я же почти точно цитирую, мне кажется, эти вещи по памяти. Да, что человек станет, во-первых, настолько сознательным, что будет ограничивать свои собственные потребности, а технический прогресс будет настолько продвинут, что он все эти потребности, ограниченные человеком, будет удовлетворять. И тогда это раскроет безграничные возможности для, значит, творческой реализации. Вот и хочется сказать фигушки вам, да? Если бы, например, я думаю, многих людей из годов, так, например, 20-х, да, переместить в нынешние, многие из них сочтут, что это уже коммунизм. Потому что такого изобилия товаров, там, услуг, вещей, я думаю, многие из них представить себе не могли. Но сделали ли это человека счастливым и человечеству? Нет. Решило ли это все проблемы, как бы, да, у человечества? Нет. Сделало ли это человеческую природу другой? Как бы, да, вот, например, скажем, ушли какие-то страсти, они исчезли? Нет. И тоже к вопросу о творческом потенциале. А где мы видим реализацию этого творческого потенциала? Что было, то и осталось. Кто-то, получая некие возможности, делает выбор в пользу добра, а кто-то в пользу зла. Вот, собственно, и все. А разве раньше было по-другому? То есть в итоге все равно личное внутреннее духовное состояние человека и выбор, который он делает в соответствии с этим духовным состоянием, он и определяет то, что он будет делать в этом практическом мире. А вовсе не то, какие вокруг него вещи, какие вокруг него книги и так далее, и так далее. Потому что старая пословица, там, смотрю в книгу, вижу фигу. Поэтому книг может быть немереное количество. Говорят, а вот в современном телефоне может уместиться там вся библиотека. Ну и что? Может уместиться, но почему-то никто ее туда не впихивает. А что впихивают? Впихивают, так сказать, похабные картинки, впихивают социальные сети, где постоянно этот бла-бла ни о чем, впихивают какую-то агрессию или, наоборот, депрессию и так далее. Кто-нибудь заставляет людей впихивать? Нет. Они сами делают выбор, что означает простую вещь, что, вот, знаете, вот это вот умиление по поводу, так сказать, человека, вот этот гуманизм, доведенный до тоже какого-то там псевдорелигии, оно под собой основания не имеет. Все эти творческие, так сказать, реализацию этих творческого потенциала мы видим. В лучшем случае это, ну, скажем так, смешно, а в худшем это очень печально, пошло, так сказать, гнусно, гадко и паскудно. Вот и все творчество.
Знаете, у меня все время рождается мысль поговорить об этом очень более серьезно, потому что мы говорили с одним священником о природе социальных сетей, так сказать, которые вообще сами социальные сети, что это за явление? Ведь никто как-то не задумывался всерьез над этим вопросом, что люди воспитывают в этих соцсетях. Преклонение перед силой, там, я не знаю, получение денег, или же гедонизм необычайный, самолюбование, приписывание себе невероятных подвигов. Мы же видим, чем обмениваются в социальных сетях. И природа всех этих сетей и управление ими, вот последние случаи на выборах в США, показывают, насколько легко все это может быть свернуто в любой момент. Может быть, как-то все-таки найдется другой проект, который переориентирует нашу молодежь в первую очередь, которая самая падкая и самая зависимая от этих электронных гаджетов. А что еще может так завладеть вниманием современного человека? Пожалуй, ничего.
Ну, смотрите, что касается интернета и социальных сетей. Я лично давно для себя его суперпопулярность объяснил простой вещью, да? Особенно социальных сетей. Это ярмарка тщеславия. Это, на самом деле, способ реализации собственных страстей. Ты можешь там представляться тем, кем ты не являешься на самом деле. Ты там можешь быть чемпионом всех видов спорта, профессором всех наук, так сказать, военачальником, там, этим самым диванным генералом, адмиралом, космонавтом и кем угодно. Это, так сказать, та рамка, которая дает тебе совершенно беспрепятственно, да, раздуваться до состояния, так сказать, огромного мыльного пузыря.
Это же и есть мир фэнтези.
Ну да, да, вот, но это и есть возможность на практике, так сказать, представлять из себя то, чем ты не являешься. Но для людей верующих это очевидно, это тщеславие, это гордыня. Вот, а если уж мы согласны с тем, что это мать всех грехов, то дальше за этим все остальные грехи подтягиваются, да. Значит, а что дальше выливается во все эти сети? А дальше выливается, так сказать, там, всевозможная похабщина, выливается агрессия, выливается депрессия, то есть уныние и все остальное. То есть, к сожалению, стоит признать, что популярность соцсетей, да, кроме просто того, что это, ну, возможность там бесконечной болтовне, да, что тоже является суета-сует, как бы, да, и прочее, прочее. Это, в общем, на самом деле, концентрированное место, так сказать, для реализации и культивирования самых, в общем, низменных человеческих страстей. Поэтому, как бы, там огромное количество людей просто тонет в этом деле.
Есть еще нечто, и самое важное, наверное, это убийство времени. Времени, которого так мало отпущено каждому из нас. Я помню, если ты читаешь духовную литературу, ты собеседуешь со святыми отцами. Если ты читаешь Евангелие, ты слушаешь слова самого Христа. Времени мало, на что мы его тратим.
Ну, и есть еще важно то, что это вас отвлекает от того, чтобы подумать о себе, как и многие другие вещи, там, как и любые развлечения, когда как бы, их чрезмерно много, как и любое общение, когда его чрезмерно много, они вам не дают, они забивают вам мозги, вы, значит, сутками думаете о том, что на самом деле оно того не стоит. И вам просто некогда подумать о себе, в конце концов, да, о том, а какие смыслы в этой жизни. Тем более, что вы постоянно находитесь под давлением чужого мнения. Как это ни странно, вроде бы эти тоже, ну, в мире все так вот, оно и сложное, и просто одновременно. Вроде как эти соцсети вас должны освобождать, на самом деле они вас закрепощают. Потому что вы постоянно находитесь, как вы объект внимания, вы постоянно соотносите свои слова с тем, а что же скажут эти, что напишут эти, а как я соотношусь с этой общей тенденцией, как я выгляжу.
А еще и рейтинг.
Да, рейтинги, как я выгляжу на этом фоне. А когда к этому еще прибавляют коммерческую составляющую, ну, тут вообще пиши пропало. Когда эти вещи можно монетизировать, когда с этого можно зарабатывать деньги, когда с этого можно зарабатывать какие-то материальные вещи, тут все, тут слабо человек поплыл, его унесло, он уже сам себя не чувствует, не видит, как бы, да, его уже понесло этим потоком, как бы, и дальше, так сказать, вот в эту вот сливной бачок, канализацию, и бултыхнулся. Но, в принципе, можно было сказать, ну, а чем это отличается от всех остальных времен? Ну, отличие есть. Вот, знаете, когда даже говорят, это та же самая базарная площадь средние века, все пришли, ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это не то. Это не то, потому что там вы имели дело с живыми людьми, а значит, несли прямую ответственность за любые свои слова, значит, вас могли, так сказать, быстро раскрыть, и ваша истина лицо стало бы виднее, и там все равно как бы честности было немного больше. Это первое. А второе. Здесь вы не понимаете, кто этим управляет. Вы не видите этих людей. Вы не можете вообще понять, кто с вами общается. Например, скажем, это живой человек, или это программа, или это коллектив авторов. Вот, например, скажем, там знаменитые все эти вот мессенджеры, да, те же самые телеграм-каналы и прочее-прочее. Ведь для тех, кто в курсе, не секрет, что самые популярные и якобы осведомленные телеграм-каналы – это коллектив авторов, это не один человек. Там целые редакции сидят, которые работают на те или иные информационные политические кампании, как бы они выполняют там те или иные функции, заказы и прочее-прочее. Это коллектив людей. Но вы-то с этим общаетесь, так сказать, как вроде бы с персонализированным, так сказать, человеком, а это не так. Это не так. То есть вас постоянно вводят за нос, и всеми тенденциями этого контента кто-то управляет. Вы вовлечены в процессы, смысл которых вы часто просто-напросто не понимаете. То есть в этом есть технологическое усложнение этих вещей. И там еще легче пропасть, на самом деле, чем на какой-нибудь базарной площади, с которой вы можете просто уйти. И, опять же, базарная площадь там собиралась один раз посмотреть, как кому-то голову отрубают, да, или что-нибудь в этом роде. Вот. А эти вещи, они приобрели тотальный характер. Тотально вовлечены в это. Там 24 часа в сутки идет вот эта там всевозможная эта работа. И будучи вот в этом телефоне, а это вообще все время с вами. Вы не можете оттуда уйти, да, как бы. Вам для этого надо отказаться, ну, вам надо срочно, надо резко поменять образ жизни. Что я считаю, между прочим, правильным, да. Вот. Это становится хуже наркотической зависимости. И в этом, конечно, есть специфика технологического этапа, вот этого нынешнего технологического этапа. Насчет того, что же там делать с молодежью, со всеми людьми и прочее, прочее, тут такая штука. Ну, с одной стороны, если мы с вами, как бы, да, признаем верность, значит, текста под названием «Апокалипсис», то что-то изменить радикально, вообще развернуть ход истории в другую, в противоположную сторону, мы не можем. Это невозможно. Взять, вот, например, всех плохих, сделать всех хорошими. Такие попытки, мне кажется, приведут к тому, что плохими станут и все остальные. То есть, грубо говоря, ну, вот эта вот попытка выстроить некую утопию, она невозможна. Но что-то надо делать, вне всякого сомнения. И мне кажется, здесь есть два основные направления. Первое, это все-таки возвращать людей в более традиционный мир. А именно, людям, там, в том числе молодым, нужна работа. Людям нужна учеба. Людям нужно живое общение, так сказать, да, вот, что называется, лицом к лицу, а не через эти вещи, да. И вот, к сожалению, нынешняя, ну и вообще в целом, вот социально-экономическая, так сказать, рамка развития современного мира, она этому не способствует. Она с помощью, опять же, цифровизации, роботизации сокращает количество рабочих мест. Она, наоборот, делает, так сказать, все более и более распространенными различные дистанционные форматы. Она людей разъединяет и так далее, и так далее. То есть надо понять простую вещь, что мы не можем полностью, если мы хотим вообще, так сказать, быть чем-то, да, мы не можем быть по уши вовлечены вот в эту вот глобальную моду. Нам надо к себя найти в этом, для того, чтобы выработать какую-то более или менее здравую золотую середину в позиционировании этих вещах. Вот я лично давно говорил о том, и вот я считаю, что если мы экономику, например, ту же самую, будем рассматривать исключительно с точки зрения получения прибыли или с точки зрения борьбы за рынки, на самом деле мы будем точно так же лететь в пропасть вместе со всеми. Та же самая экономика, учеба, экономика должны быть в первую очередь рассматриваться с точки зрения организации жизни людей.
Целеполагание.
Да, это другое целеполагание должно быть. Это форма организации жизни людей. Это предоставление им возможности жить и реализовывать себя в первую очередь. А во вторую уже очередь это и эффективность, это и борьба за рынки сбыта, это и прибыль, и все остальное. Но вопрос в том, что впереди. Если впереди прибыль, то я вас уверяю, машины нас сожрут. Потому что на самом деле, как бы, да, с точки зрения прибыли, с точки зрения эффективности, конечно, они все более и более эффективны, и мы, чем дальше, тем меньше сможем с ними конкурировать. Это очевидно. Поэтому надо идти от организации жизни людей и в этом искать золотую середину. Ну, это первое, да, то есть традиционные какие-то вещи. Ну, а второе, ну, бороться за это интернет-пространство. И иногда, может быть, даже репрессивными мерами, потому что, конечно, разговоры о свободе слова – это все хорошо, но надо понять, что скоро некому будет вообще этой свободой слова пользоваться, если дальше пойдет. Мы получим как бы или гражданскую войну, или там тотальное сумасшествие, или абсолютное как бы полное распространение антисоциальных форм поведения. Посмотрите, что вообще делают с нашими детьми через этот интернет. Одни какой-нибудь там АУЕ зовет всех стать бандитами, да? Другие, так сказать, какие-нибудь там условные там якобы борцы с коррупцией зовут, так сказать, всех на очередную революцию, гражданскую войну, там разрушение. Третьи пропагандируют самоубийство. Четвертые наркотики и так далее, и так далее. Они пришли за нашими детьми. Они пришли, чтобы забрать у нас наших детей, внуков и прочее, прочее. Можем ли мы позволить себе роскошь в таком случае говорить о том, что, ну, вы знаете, это вот такая свобода слова. Там свободы-то никакой нету. Это порабощение. Ясно, что есть обратное противоположность. Давайте все зацементируем, так сказать, забетонируем, как бы, да, и вот это самое, и закроем. Ясно, что это не выход. Но мне кажется, что уже невозможно делать вид, что ничего не происходит, как бы, и мы можем с этим как-то справиться. В конце концов, есть китайский опыт, есть опыт, так сказать, других там стран мира, хотя к китайскому опыту я тоже отношусь с подозрением, особенно их вот все эти вот попытки тоже, так сказать, людей превратить в живых роботов. Тут тоже надо понять, что Китаем не надо очаровываться. Но борьба за собственное информационное пространство, за свой собственный суверенитет, за то, чтобы вообще не потерять и так небольшое население России, я думаю, должна быть. И здесь где-то надо, так сказать, и что называется, и силу проявить. Что-то надо и ограничить. Потому что есть вещи, ну, абсолютно саморазрушительные. А разговоры о том, что надо попробовать все, ну, они приведут к смерти. Вот и все.
Ну, это было, так сказать, лирическое отступление, хотя очень важное и очень своевременное, потому что, мне кажется, здесь есть еще один факт, который часто не осознается. Люди проживают не свою жизнь, а чужие жизни, и своя остается за скобками. А вообще, что такое жизнь для каждого человека? Ведь особенно молодое поколение, оно не задается этим вопросом, оно как-то по инерции потребляет и проживает вот эти вот картинки, жизнь героев, которые приходят к ним буквально с экранов гаджетов.
Ну, я не знаю, что такое жизнь, это, знаете, такой вопрос, который можно или сказать кратко, и ты точно ничего этим не скажешь, ну, или говорить бесконечно, и тоже так и не понять, так сказать, да.
Ведь у каждого она своя, правда?
Это правда, но, опять же, раз уж мы на Радонеже, я считаю, что вне религиозного, так сказать, выбора, она вообще смысла не имеет никакого. Вот, поэтому там уже в свои 53 года, как бы, в смысле, что такое жизнь? Я могу убежденно сказать, что это возможность сделать выбор. Выбор, так сказать, в пользу Бога или в пользу там еще чего-то другого. Но как это довести до молодежи, ну, это, конечно, задача, так сказать, очень сложная, очень, очень непростая. Но доводить надо, при этом не очаровываясь особо тем, что, скажем, тех, до кого вы довели, их меньшинство. А их всегда будет меньшинство. Опять же, я возвращаюсь там, к тому же тексту под названием «Апокалипсис». Надо понимать, что ну, по-другому никак не получится. В конце концов, много званых, так сказать, но мало избранных, да, насколько я понимаю. Но не считаю, так сказать, себя как бы избранным, но тем не менее, по крайней мере, уж постучаться-то надо туда. Тут так вот тоже не получится, чтобы силком тебя там, давайте им такой вот придумаем. Вот мне часто говорят, знаете, вы же понимаете, что все, что вы говорите, это не доходит до молодежи. Может, и понимаю, но с другой стороны, я, например, лично для себя не вижу смысла кривляться и врать, чтобы им понравиться. Потому что надо говорить, а давайте придумаем такую хитрую форму обмана, которая их завлечет, так сказать, на правильную дорогу. Ну, я боюсь, что это невозможно.
Ну, я думаю, интуитивно они чувствуют все-таки правду и посыл яркий, очевидный, так сказать, не ложный.
Другой вопрос, что, понимаете, вот что точно надо делать, это надо техническими способами, которые в том числе, так сказать, нам предоставляет современный прогресс, продвигать эти точки зрения. Потому что очень часто мы видим, может быть, вот то, что мы говорим, оно бы и дошло бы до какой-то части молодых людей, но оно до них не доходит чисто технически. То есть они просто вообще этого не видят, не слышат. И здесь мы опять же, к сожалению, приходится возвращаться там, чисто к политтехнологическим вещам. Мы, будучи вовлеченными в эти соцсети, мы столкнулись с полной неспособностью управлять. Это не наши соцсети, не мы ими управляем. И более того, мы не можем им управлять. Некоторые говорят, да вот надо там продвигать. И легко сказать, надо продвигать. На самом деле, как бы, и вот мой собственный опыт, там у меня тоже есть там и YouTube-канал, как бы, и там и Telegram-канал, и прочее-прочее. Особенно, что касается YouTube. Да, фигушки вы еще продвинете его, да? Это надо или вкладывать какие-то бешеные деньги, вот бешеные деньги абсолютно, да, или вас будут постоянно тормозить, как они говорят, пессимизировать, да.
Или в любой момент вас закроют.
Да, или закроют, например, у меня, например, многие ролики там вот периодически отключают, там просто отключают и все, потом ты долго доказываешь, там спрашиваешь, а они не находят даже нужным объяснять, а что ты хочешь, ты здесь на бесплатном этом самом хостинге, да, мы тебе и так предоставляем это самое, поэтому что хотим закроем, то что хотим откроем, да, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь придется техническими способами, в том числе вкладывая средства, и государственные в том числе, да, продвигать нужные и правильные точки зрения. Потому что конкурировать на пространствах чужого как бы, поля, где другой задает правила игры, очень сложно. И надо это делать, но я бы здесь не стал бы, знаете, очаровываться. Это все равно, что, знаете, вот попытаться играть в игру, правила которой ты не знаешь, и думать, что ты сейчас выиграешь, да?
Но потом все-таки мы имеем дело с профессионалами.
Конечно. Конечно, нам просто не дадут выиграть. Как только увидишь, что мы начнем выигрывать, нам тут же просто будет перекрывать кислород. Как они и делают. Как они и делают. Поэтому, например, если им нужно продвинуть какой-нибудь фильм Навального там про дворец Путина, они вам накрутку сделают такую, что там мама не горюй. Я, например, честно говоря, такой беспрецедентный, беспредельный, такой масштабный, так сказать, кампании по продвижению вот этого конкретного фильма вообще не видел в Ютубе никогда. В русской версии. Вообще не видел, чтобы так вот продвигали везде абсолютно, через все. Везде постоянно рекомендации шлют на телефоны, в эти самые, в каналы. Там, где надо и не надо, они просто вот там везде залезают, вот лишь бы ты эти вещи посмотрел, да? Попробуйте что-нибудь продвинуть подобное, как бы, так сказать, из каких-то правильных вещей. Я не знаю, там какие-нибудь там, ну, даже вот интервью каких-нибудь, ну, людей, не знаю, церковных или прочего. Да вам вообще не дадут это сделать. Да
хотя бы кусок классической музыки в конце-то концов.
Да. Вам просто не дадут это сделать. В лучшем случае вам дадут маленький загон, маленький такой уголок. Ну, ты вот и все, там и ковыряйся в этом уголке. Ну, пришло к тебе там 1020 людей, там 30. Ну и все, и слава богу, будем считать вас фанатиками, придурками какими-то. Да, вот вы там это и копаетесь. Все. А вроде как видимость равноправия. А на самом деле равноправия никакого абсолютно нет. И интересно при этом, что они внедряют параллельно еще и абсолютно ложную систему оценки, правда или неправда. Вот если этот фильм посмотрело 100 миллионов человек, а выступление какого-нибудь богослова, там, условно говоря, 20 тысяч, то понятно, что фильм говорит правду, а богослов, он нафиг никому не нужен, он какую-то чушь несет. И вот такую систему оценки они внедряют, лайки, да, опять же, так сказать. Вот смотрите, сколько лайков набрал, например, там, условно говоря, какой-нибудь священник, да, а сколько лайков набрал, там, какой-нибудь условный Навальный, да. Ну, понятно, что тот, у кого больше лайков, тот и правду говорит, да. И вот эта подмена везде, везде. Избежать этих вещей можно, внедряя в том числе собственные вот эти технические средства, собственные сети, собственные возможности. К сожалению, правда, у этого есть очень серьезные противники, в том числе и в нашей власти, внутри нашей власти, и внутри в целом правящего класса и людей, которые, ну, убеждены в том, внутренне абсолютно убеждены в том, что Россия – это страна вторичная, неправильная, ненужная, со всем, что в ней есть. Причем, знаете, мы обычно как, мы тоже вот в нашей среде, как будто у нас постоянно тоже вот красно-белый конфликт, а для них совсем по-другому. Для них и белые, и красные, и какие хотите, если они российские-русские, там, православные-традиционные, они все неправильные. Все. Вы все здесь не нужны. Вот эти люди самые, так сказать, для нас опасные. А они, к сожалению, есть. И среди людей, занимающих кабинеты властные, и среди людей, которые как бы занимают замечательные офисы крупных корпораций и компаний, они считают себя уже как бы членами вот этого некого мирового правящего класса, и они считают необходимым привести Россию вот к этому состоянию такому, да. Поэтому им не интересно как бы никакого развития сетей, да. Им не интересно никакого развития там собственной там электронной промышленности, грубо говоря, производства своего железа, потому что это очень важно, да, его нету. Им другое нужно совершенно. Они мнят себя уже причисленными какой-то, так сказать, касте управляющих мира. Что, кстати говоря, вранье. В этом смысле тоже как бы они себя обманут, потому что они там никому не нужны. Они там просто шестерки. Там принеси подай, что называется. Но им, то тут опять своя гордыня. И числа, они здесь подняли какие-то деньги. И им кажется, что они уже причастны к этому мировому правящему классу. Хотя этот мировой правящий класс их за людей не считает.
Ну, вот пример Украины самый яркий, пожалуйста. Она вошла в НАТО уже и стала членом полноправного европейского сообщества. Мы же видим, какие процессы там происходят.
Да, она уже 20 раз вошла в НАТО и 35 раз стала членом Евросоюза. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что там есть кучка людей, которые получают некие бонусы от этого. А дальше трава не растет. Вот смотрите, 7-й год уже после конфликта, ну, то есть вот это вот так называемые революции гидности, да, этой достоинства. Хотя, мне кажется, там достоинством никаким даже не пахло. Вот хочется спросить, а где же эти инвестиции в украинскую экономику? А где же развитие? А где же все то, что обещали? Вот вы подписали ассоциацию с Евросоюзом и прочее, прочее. Я же прекрасно помню, я этой тематикой, так сказать, плотно занимался. Я же прекрасно помню, какие совершенно, так сказать, ну, не знаю, воздушные замки строили перед украинским обывателем и рассказывали ему, как теперь все заиграет. Ну, почему ж не заиграло? Ссылки на Крым и Донбасс уже не работают. Не работают. Вот разговор о том, что если бы не Крым, да если бы не Донбасс, слушайте, если бы кто-то хотел бы в вас вкладывать, вас бы вкладывали, а что мы видим? Деградацию украинской экономики, так сказать, попытку загнать Украину все больше и больше в долги, ну и в лучшем случае вам позволяют гастарбайтерами поехать там в Польшу, так сказать, там сортиры мыть, все, больше ничего. В идеале, как бы, вот и здесь должно быть примерно так же, но здесь как бы больше лакомых кусков, но здесь больше ресурсов, да, на этих потоках можно больше сидеть, и все, что с этим связано. Поэтому тут вот эти вещи, они смыкаются, да, суверенизация духа, она на более, так сказать, низких уровнях реализации требует суверенизации всего. Экономики, политики, информационного пространства, производства, так сказать, военной силы и всего остального. То есть, когда говорят, ну вот вы выступаете, например, скажем, там, за укрепление обороноспособности, да это все ни к чему, дайте, так сказать, масло вместо пушек. Тут такая штука, не будет пушек, не будет и масла. Это не нравится, конечно, многим. Ну, это вроде как, ну, такой низкий стиль, но это правда жизни. Вот никуда ты не едешь. Да, опять же, мы с вами говорим про информационные сети. Скажем, один из пунктов нашей зависимости – полное отсутствие отечественного оборудования. Его нет. Вся информация на серверах, которые находятся за пределами Российской Федерации. Все, что мы получаем, все это не наше. Вот все, что нас окружает. Значит, начиная там от микрофонов, диктофонов, компьютеров, телефонов, радиоприемников. Все не наше, вплоть до там, не знаю, каких-то розеток и проводов. Вот это означает, во-первых, то, что вас могут отключить в любой момент от этого. Просто в любой момент. И все, вы встанете утром, смотрите, ваш телефончик не работает. И все, и вы никто. Ко всему прочему, так сказать, это означает, что и у вас и рабочих мест меньше, и квалифицированные, так сказать, труда, и образование вам не нужно, и все, что с этим связано. Поэтому вот хочешь не хочешь, опираешься в простые вещи. Поэтому когда говорят, как решать сложные задачи, давайте начнем с простых вещей. Вот и все.
Но с другой стороны, какой-то посыл или какие-то маяки все-таки должны быть зажжены, потому что сколько лет мы созидаем наши ракеты, они уже созданы, самые мощные, гиперзвуковые. Вроде бы мы оборонились достаточно, Сергей Александрович. Ну как этот посыл должен прозвучать? От кого? Кто должен озвучить этот клич, что пора заниматься духовной составляющей?
Ну, тут штука такая, что я думаю, что каждому свое. Тут вопрос в том, что все-таки клич о духовной составляющей должны произносить. Ну, вернее как, власти могут этому помогать, но произносить должны другие. Власти могут только позиционироваться в этом отношении. Конечно, ну, было бы довольно странно, знаете, вот часто эти претензии, в том числе, так сказать, там, президенту Путину выдвигаются. Ну, было бы странно, если бы президент, например, человек избираемый, ну, или пусть даже называют его царем, он вышел бы и сказал, короче, значит, с понедельника давайте так уже все, займемся духовной составляющей, так сказать, чтобы все стали духовными. Я вас уверяю, все чиновники скажут, так точно, так сказать, товарищ главнокомандующий. Все, со следующего квартала мы все становимся духовными и начнут отчитываться от духовности, составлять, так сказать, ведомости, кто у нас больше духовный, рейтинги духовности и все остальное. Но это сожрет это изнутри, ну, оно просто это обесценит. Поэтому здесь такая задача, конечно, более сложная. Но вопрос в том, чтобы эти духовные ориентиры как бы задавали те, кто действительно, ну, к этому ближе. Я, в принципе, считаю, что, конечно, этим должна заниматься церковь и люди церковного сообщества, но это ведь понимают и наши враги. Поэтому такая ненависть, такая лютая злоба и столько грязи на все, что связано с православным христианством. Они понимают, на самом деле, откуда может это слово прийти, поэтому надо дискредитировать, смешать грязью и прочее, прочее. А роль государства состоит в том, чтобы это вещи поддерживать, в том числе на техническом уровне. Что-то происходит. На самом деле, нельзя сказать, что ничего не происходит. Нет, происходит. И в экономике происходит. Но мне кажется, здесь такая штука, здесь фактор времени очень важен. Почему так занялись, например, вот этим информационным пространством и нашими детьми? Именно потому, что они видят, что что-то происходит. Если бы ничего не происходило, вы знаете, они, может быть, этим бы не занимались.
То есть опасность есть.
Да, опасность есть. Они видят, что какие-то процессы вот этого самовоспроизводства в России еще остались.
Не зря началось в Белоруссии, кстати.
Да. Какой-то потенциал самовоспроизводства, он есть. И поэтому им приходится применять усилия. Если бы мы вот реально уже разложились бы в полную кашу, я вас уверяю, они даже на это не стали бы тратиться. Нафиг оно им надо вот тоже вот в это вкладываться и прочее. Подыхают, как они там, подыхают под забором, ну и хорошо. Вот, они видят, что вот эти потенциал самовоспроизводства есть, причем он есть в самых разных сферах, и в военной, в геополитической, в экономической, и в духовной, самое главное, в культурной, поэтому они стали более жестко этим заниматься, более откровенно, более насыщенно. Они пошли вот к нашим детям, потому что они понимают, что это будущее, они боятся нас. Они нас боятся, но это и означает, что на самом деле ну, у нас есть потенциал, они его видят. То есть позитивный процесс все равно есть, просто он медленный. Он не является необратимым, он неоднозначный, он такой разнонаправленный, и фактор времени здесь важен. Да? То есть здесь, вот, мне кажется, вот это понимание, оно должно быть у всех, так сказать, сверху донизу. Да? И придется, мне кажется, здесь применять, понимать, что нужны изменения и в социально-экономической модели. Вот я уже говорил о том, какое целеполагание должно быть у этой экономики, на мой личный взгляд. Да? И с точки зрения социальной политики, потому что все эти запросы на справедливость, хотя я абсолютно убежден, что справедливости никогда не будет в том объеме, в который каждый ее хочет, потому что справедливость, все равно каждый в итоге обыватель будет считать, что справедливо то, что как бы ему в карман падает. Если мне в карман не падает, то я, в общем, считаю, что все это несправедливо. А если, например, скажем, мне падает, а тебе не падает, тогда все нормально. Так и устроен человек, да? Но и во всем остальном, касающемся вот этого духовного культурного суверенитета, мы опять вроде бы как съехали на банальности, но без банальности тоже никуда.
Но, с другой стороны, 30 лет почти Россия живет в таком новом духовном измерении, и реально люди ходят в храм, причащаются, слушают Святое Евангелие, воцерковляются, живут духовной жизнью. Это же не шутки. И происходит смена поколений. Наверняка происходит. Эти дети, которых сегодня приносят на руках причащаться, ведь это же ростки будущего. Это все объективно происходит в России. Нельзя об этом тоже забывать, мне кажется. Правда?
Происходит. И это тоже важно. Тут когда мы, знаете, я-то лично, вот мы здесь там много тоже говорим о каких-то негативных вещах. Я-то лично, что так Бог дал от природы, скорее такой человек более хулиганский, веселый. То есть я вот не люблю уныние. Вот это мне вообще. Я не люблю замкнутых кругов, так сказать. Я не люблю как бы депрессии, безвыходных ситуаций. Я их терпеть не могу. Как бы я всегда начинаю искать выход, и в общем, как бы он так или иначе находится. Поэтому я к тому, что вот это уныние впадать ни в коем случае нельзя. Потому что часто даже от людей патриотически настроенных и православных вот слышится такое: все плохо, все ужасно, все пропало, а через запятую буквально бессмысленно что-то делать. Мировая закулиса, значит, жидомасон, они нас сожрали, как бы лапки кверху, все. Но слушайте, но мы не были бы русскими и православными, если бы мы бы не дожили до этого времени, если бы мы все время наши предки вот так рассуждали. Поэтому при всей той серьезности ситуации, констатации, так сказать, многих вещей, нельзя не опускать руки и нельзя не впадать в уныние. И вот то, о чем вы сказали насчет того, что давайте все-таки поймем, что какими бы ни были, так сказать, достойными критики наши власти, они, по крайней мере, не разрушают храмы, они, по крайней мере, не ставят к стенке, значит, тех, кто исповедует веру, они, по крайней мере, не требуют отречься, так сказать, от себя, от родителей, да, они, по крайней мере, этого не требуют и дают возможность нам вот ходить, причащаться и прочее, прочее. Это тоже важно.
Между прочим, на свободном Западе эти все вещи практически уже случаются, происходят. Выслеживают людей, приходящих в храм. Другое дело, что поводы для этого есть, но это уже начало.
Конечно, это начало, потому что мы когда тоже немножко зацикливаемся на нашем советском опыте, мы думаем, что вот это не может быть воспроизведено в других условиях. Может. может вполне быть воспроизведено. Абсолютно. Причем, что касается советского времени, у него были свои минусы и плюсы, и в значительной степени, и даже то, что мы называем советской властью, оно находилось, оно было серьезно детерминировано и находилось под серьезным давлением православной традиции, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, если мы посмотрим, что такое Советский Союз, ведь давайте скажем честно, Советский Союз 20-х это одно, 30-х другое, 40-х третье и так далее, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х это четвертое. И на самом деле вот говорить, что вот, мол, это было абсолютное как бы вот время, когда вообще, так сказать, православная традиция исчезла, она не влияла, она влияла на всех, даже на коммунистов, на всех абсолютно, и на то, как реализовывались даже способы жизни советской власти, она влияла. Просто это было по-другому. Иногда, знаете, начинает казаться, что ну вот тогда было богоборчество, а оно вот, значит, больше никогда вот не воспроизведется, потому что советской власти нет. Ничего подобного. Ничего подобного. В конце концов, вспомните, это ведь не при советской власти началось. А что, не было Великой Французской революции? А что, не было всего остального? А что, мы не видим, каким сатанизмом переполнена современная западная, как бы совершенно антикоммунистическая реальность? А что, мы не видим, к чему, например, толкают наших детей те же самые, как бы вроде бы оппозиционные лидеры? Да к этому же самому. И в этом смысле я вспоминаю роман Достоевского «Бесы», где там, так сказать, один из героев говорит, все должно начинаться с атеизма. Он напрямую говорит, вот все должно начинаться с атеизма. В основе всего, в первом слове, должен быть атеизм. И мне кажется, что вот этот дьявольский заход, он может воспроизводиться в любой социально-политической системе. Называйте ее социализм, коммунизм, капитализм, там, как угодно, монархизм, там, все что угодно. Говорите, с этих вещей может начинаться в любой социальной системе и на любом историческом этапе. Поэтому мысли, ну, такие довольно наивные мысли, что вот, мол, так сказать, да, значит, не будет другого захода, потому что вот советской власти больше нету. Честно говоря, я в определенных, так сказать, сферах жизни вижу после распада Советского Союза даже усилившуюся деградацию. Да, мы восстанавливаем храмы, да, мы исповедуем православную веру, да, мы можем причащаться, и это важно, это надо ценить и понимать, что не факт, что так будет всегда, и надо бороться за то, чтобы как бы это продлилось. Но по многим вещам, например, скажем, касающихся ну, таких традиционных ценностей, я вижу распад и разложение даже более быстрое, более стремительное за эти 30 лет, чем за 70 лет советской власти.
Пожалуйста, пример самого главы католической церкви, последнего римского папы, который принимает энциклики, я не говорю о служении женщин в сане священника или епископа, а о приоритете вот этих новых гендерных отношений над правовыми понятиями. Это же чудовищно, еще недавно мы предположить этого не могли.
Ну да, вот это наша, знаете, традиция нашего тоже диссидентства, такого советского, постсоветского, мол, вот во всем виновата советская власть. Вот там, где было советское, там все, значит, плохо. Или там, более развернуто, во всем виновата вообще Россия как таковая. Потому что, ну, Россия до советской власти была неправильная, нехорошая. Ну, извините, слушайте, а что вы хотите, что сказать, что за пределами, условно, так сказать, большой России зла нету, что ли, да? Вот там нету как бы того, что можно назвать дьяволом. Что, в Ватикане когда-то была советская власть, что ли, да? Или, ну, хорошо, ладно, там, пусть Ватикан это слишком сильно сказано, но что, вот, ну, есть же, на самом деле, на большей территории планеты никогда не было ни советской власти, ни Российской империи, и вообще ничего такого не было. И что, там, так сказать, это тишь, гладь, Божья благодать, что ли?
Уже удивительно, что Швейцарская конфедерация, такая независимая, такая христианнейшая страна, как Швейцария, казалось бы, совсем недавно дискутировала о возможности отмены национальной символики, чтобы угодить мусульманам.
Ну, в том числе, то есть эти процессы-то, они очевидны, но даже и внутри, так сказать, нашей страны, да, многие вещи, касающиеся, например, там, какой-то морали и нравственности, на мой взгляд, они даже, многие вещи разлагаются стремительнее, чем, например, это было, ну, в Советском Союзе, по крайней мере, скажем, там, ну, в его второй половине его существования. То есть тут надо тоже понимать, что да, надо ценить то, что есть, при всех, так сказать, поводах критики к нашим властям, и надо понимать, что заходы будут с самых разных сторон. В том числе, ну, с точки зрения вот обещания, это благоденствие, спокойствие, комфорта и всего остального, там, борьбы за всяческие, так сказать, свободы реализации себя, ну и так далее, и так далее. Поэтому я-то лично, например, вот тоже во всех этих новых движениях, там антихристианский пафос их совершенно очевиден. И их местами абсолютно лютая, даже звериная злоба в отношении православной церкви, она не оставляет никаких сомнений в том, а что же они будут делать, не дай бог, если придут к власти. Поэтому, когда нам тоже говорят, вот смотрите, вот эти те самые 5-10 коррупционеры, это плохо коррупционеры. Ну вот я хочу задать такой вопрос. А вот если выбирать, знаете, вот так вот, в политике всегда приходится выбирать, к сожалению, не между хорошим и лучшим, а между плохим и худшим. А вот если выбирать между, так сказать, понятным нам коррупционером и, например, скажем, совершенно озверелым богоборцем, вы что выберете? Я, к сожалению, коррупционера.
Вы уже ответили на вопрос, который я предполагал, так сказать, в самый конец поставить передачи. Итак, мы не идем на штурм дворца и не будем призывать наших детей выходить на улицы за то, чтобы возобладала какая-то правда, человеческая правда или же правда, накрученная в этих социальных сетях. Чем мы закончим нашу сегодняшнюю передачу? Каждый должен, наверное, посмотреться в себя.
Ну, я думаю, что, во-первых, каждый должен быть честным с самим собой, потому что, мне кажется, одна из больших проблем каждой человеческой жизни вообще – это тот момент, когда ты, наконец, можешь признаться сам себе в том, что ты есть на самом деле. Потому что это ключевой момент в жизни. Так как самооправдание, самолюбование и вот это всевозможное потакание себе, саможаление – это, на мой взгляд, один из самых неприятных пороков, который может заводить дальше вот непонятно куда. Между прочим, огромное количество, я просто это хорошо знаю, всяких разных политических деятелей этим страдают со страшной силой. В том числе оппозиционеров, которые вот, ну, они решили, что они делают однозначно благое дело, и что их цель – оправдывать любые средства. Большинство из них, ну, как бы они вот находятся вот в этом самоубеждении, в своей вот уже такой самостийной святости. Они сами уже себя объявили святыми, почетными святыми нашего королевства, и поэтому им как бы разрешено практически все. Поэтому это, несомненно, первое. Второе, все-таки надо, когда мы принимаем какие-то решения, надо научиться думать и экстраполировать последствия, в конце концов, хотя бы элементарно. В конце концов, так сказать, вы когда вот что-то начинаете делать, там, не знаю, там, готовить на кухне или прочее, вы же примерно себе, так сказать, представляете, а что же будет дальше? Вот когда вы к чему-то присоединяетесь, попробуйте хотя бы на 3-4-5 шагов посмотреть, а что же будет дальше. Вот сейчас у вас есть эмоция, да? Она может быть отрицательной, так сказать, или еще какое-то возмущение и прочее, прочее. Сядьте, успокойтесь и позвольте не эмоции вам управлять, а подумайте, а что будет дальше? Предположим, вы добиваетесь своей цели, да, а дальше что будет? А что будет через один шаг? А через два, а через три? И вот очень важно, чтобы через вот эти шаги вы видели, что цель-то будет как бы, ну, положительное созидание, а не разрушение нашей с вами, так сказать, общей родины, нашей с вами цивилизации и так далее. Вот, мне кажется, об этом надо думать постоянно и научиться анализировать факты и прочее, прочее, а то и с этим дворцом, я смотрю, уже как бы начинается какая-то странная вещь. Тут кто-то уже пошел в этот дворец, что-то снял, оказывается, там вообще ничего этого нету из того, что там нам показали на этих веселых картинках, да? И тогда получается, что кто кому врет, как бы, сам себе, и стоило ли вообще так вот подрываться, да, увидев что-то там в интернете? Может, надо было просто подождать, посидеть? В конце концов, дайте, знаете, я как человек, так сказать, довольно много времени проведший в армии, могу сказать, что вот там есть свои такие вот очень понятные правила. Вот не торопись выполнять, как бы, указания, приказы и прочее, прочее, потому что, глядишь, так сказать, скоро обстановка оперативно изменится.
Огромное спасибо, Сергей Александрович. Я удивляюсь, что наши политологи, попадая на Радонеж, преподают уроки аскетического делания. И каждому нашему слушателю это должно быть понятно. Сергей Александрович Михеев был сегодня в нашей студии. Я благодарю вас, Сергей Александрович, и желаю помощи Божией в вашем непростом труде и в вашей борьбе за правду.
Спасибо и прошу молитв. Они мне тоже очень нужны.